Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» расскажем о трех новых фильмах. Когда актер Алексей Серебряков прочитал сценарий Алексея Бородачева «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», он согласился сниматься в этом фильме бесплатно. Леха Штырь – старый полупарализованный уголовник, владелец какой-никакой квартиры в провинциальном городе. Эта квартира интересует его сына Витьку, брутального труженика мусороперерабатывающего предприятия. Можно было бы бросить опостылевшую жену и поселиться тут с любовницей. Но куда девать больного и ненавистного отца? Самый простой способ – отправить его в богадельню. 4 года назад гениальный актер Евгений Ткачук великолепно сыграл гопника в фильме «Зимний путь». Витька Чеснок – тот же самый персонаж, только еще более безбашенный. Этот сюжет годится и для триллера, и для комедии, и для семейной драмы, но режиссер Александр Хант снял сказку. Он даже говорил, что внезапно пробуждающийся Леха Штырь напоминает заколдованную принцессу. Оператор Даниил Фомичев ориентировался на фотоработы Гарри Грюера, Георгия Пинхасова, Юджина Ричардса, но прежде всего на эксперименты Кристофера Дойла в картине Вонга Карвая «Счастливы вместе», которой в этом году исполнилось 20 лет. Премьера «Витьки Чеснока» состоялась на кинофестивале в Карловых Варах. Молодые зрители были в восторге, и картина получила главную премию во 2-й конкурсной программе «К востоку от запада». Разговор с режиссером Александром Хантом записан на террасе карловарского отеля «Термаль», где находилась штаб-квартира фестиваля.
В какой-то момент мы поняли, что в этой истории проникает какая-то сказочная структура. То есть сама история, она чем-то перекликается со сказочным сюжетом. Есть машина, как конек-горбунек, есть главный герой, который такой Иванушка, есть отец. Я как-то сказал, что он как принцесса. Не знаю, наверное, не совсем это правильно. Ну, в общем, как бы есть какая-то такая основа. И когда мы в процессе подготовки начали все наши наблюдения объединять, мы поняли, что мир, который перед нами вырисовывается, он совсем нереалистичный. Нам казалось, что мы берем это из реальности и не придумываем ее. Но когда мы это сложили вместе, оказалось, что мы выбрали что-то очень специфическое и объединили. И получилось, что это такое очень гротесковое. Возникло что-то, и в какой-то момент я начал даже пытаться эту линию сказки, пытаться в историю провести, и я думаю, что в чем-то мне это удалось.
«Россия же» — это, в принципе, вообще сказка. Это сказка, смешанная с анекдотом. Ты попадаешь в сказку изначально.
Не знаю, мне, конечно, хочется, чтобы моя история как-то приближалась к тем темам, которые развивал Гоголь, пытаться из России достать какую-то мистику и через мистические, абсурдные истории попытаться проникнуть в Россию, в нашу страну, в наши темы, в наши герои, проблемы.
Снимали в Тверской области?
Да, я просто начал искать, чтобы было недалеко от Москвы, провинция, и я искал по принципу самый неблагополучный район. И Тверская область почему-то оказалась с такой славой. В итоге мы поехали туда. Мы не искали специфическое место, мы искали очень типичное место, поэтому вот поехали туда, понимая, что там нет никакой-то особенной природы, особенных городов, а что это такая очень узнаваемая реальность. И в этой реальности мы как раз и пытались найти что-то необычное.
Сказку вот эту.
В итоге, да, в итоге получается, да, мы искали сказку.
Вот вы все время говорите, что сценарист так написал, сценарист так решил. Но я прочитал в вашем же Фейсбуке, что это и ваша история отчасти тоже, отношения с отцом. Правда это?
Да, я вырос без отца, и я практически с ним не общался в детстве. И уже после того, как я уехал из своего города учиться, я понял, что очень важно мне отношения с отцом вернуть, ну, вообще, чтобы они появились, потому что та часть во мне, которая была мне не очень понятна, она как-то очень сильно соответствовала его характеру. Ну, и вот когда я начал с ним общаться, я понял, как очень много я сам для себя понимаю, про себя, общаясь с человеком, который казался мне даже чужим.
И тут появился такой сценарий, который каким-то образом отражает,
да,
эту историю.
Да, ну, я не могу сказать, что я вот прямо как-то свою историю тогда начал помещать. Безусловно, мы создавали эту историю, придумывали, но просто вопрос отношений с отцом, он был для меня знаком, близок и интересен.
Ваша история, как я могу сейчас судить, тоже похожа на сказку. Вы из Ханты-Мансийска приехали, поступили во ВГИК, и вот уже блестящий дебют, который показывают там не в Каннах, но все равно на хорошем фестивале. То есть чувствуете, что какая-то рука сверху вас поддерживает, божественная?
Мне кажется, да, как-то мне сопутствует удача. Я надеюсь, что она и будет сопутствовать мне дальше. Планы мои грандиозные. Хочется мне делать кино. Я думаю, что все зависит от человека. И что тут не то, что меня кто-то вел за руку и давал мне какие-то возможности. Конечно, я верю в то, что если человек чего-то хочет и делает для этого достаточно работы, проделывает, то он это обретет.
От имени воображаемого режиссера, который хотел бы снять дебютный фильм, спрошу вас, как это сделать? Как это сделать в 2017 году в России?
Ну вот с чем действительно мне повезло, так это с дебютом, потому что история сама меня нашла. До этого момента, как она меня нашла, я полтора года, два. Сначала год мы писали сценарий, и потом очень долгое время мы обращались ко всем продюсерам с тем, чтобы запустить наш сценарий, который в итоге не запущен. Это была история, она и есть история про тюрьму, которая ждет, видимо, своего времени и денег, которые просто необходимы для этой истории. Ну, в общем, в итоге мы денег не нашли. В 2012 году я закончил ВГИК, и до 2015 года я занимался этой историей, и эти три года я не мог ничего никак запустить. То есть с дебютантом действительно сложно. И по счастливой такой стечению обстоятельств Федор Попов дал мне другую историю, эта история меня заинтересовала, и в итоге я снял дебют.
То есть 5 лет от окончания ВГИКа до премьеры фильма дебюта?
5 лет, да, 5 лет. Я считаю, что, конечно, это очень много. Я считаю, что просто наше законодательство никак не думает о кинематографе. Думаю, что можно было бы сделать такие законы, которые бы позволили привлечь в кино частные деньги, какие-то послабления налоговые, а вообще какая-то политика была бы в этом направлении, то, конечно, в России необходимо снимать кино гораздо больше. И я чувствую, что поколение молодых режиссеров, оно способно изменить ситуацию. Видимо, за счет каких-то независимых проектов, потому что пока не очень понятно, где брать нам деньги. Государственные деньги – это отдельная история. Их, во-первых, не так много, во-вторых, есть только они, и получить их очень сложно.
И это связано с унижениями всегда какими-то. Да?
Плюс это такая целая бюрократическая история, которая не очень позволяет чувствовать себя свободным. А я думаю, что для нашей профессии это принципиально важно. Потому что возникает момент какой-то самоцензуры, и люди обходят какие-то острые углы. А у меня такое ощущение, что наше кино требует как раз острых тем. И у нас есть замечательные истории, они вокруг нас. И пока что мы, кинематографисты, не успели их схватить. Но я думаю, что это где-то очень близко.
Ну вот Витька Чеснок, он не боится бандитов, не боится мужиков с кулаками, но как только он видит тетку, которая что-то распределяет, он тут же робеет и, там, в банке. Или... Так что здесь примерно такая же ситуация.
Ну да, в общем, у нас страна контрольно-пропускных пунктов, и вся эта история, там, весь этот сленг, почему он там так понятен, и почему вот здесь люди не очень это понимают, бандитские, да потому что это в нашу жизнь вошло полноценно и никуда не делось, и живем мы за заборами, за дверными замками, и это полное недоверие друг к другу, в том числе и оказывает на нашу профессию.
И здесь немножко тюрьмы, и первая история про тюрьму. Почему тюрьма?
В 2012 году я был на митинге после выборов в Думу, снимал там со своим однокурсником зарисовку документальную о том, что происходит. Его забрали первого, он отдал камеру мне, я продолжил снимать, я очутился на 5 суток, в общем, попал. Попал на 5 суток, и это было невероятно интересно, то есть я вообще как бы ничего страшного в этом не видел, а увидел какие-то, наоборот, как для себя, как для режиссера, просто какую-то реальность, которая очень интересна.
Ну, это же СИЗО, это не зона какая-то.
Да, конечно, там, то в итоге там специзолятор, в котором мы оказались на 5 суток, это такой был пионер-лагерь, плюс это еще все были с митинга, то есть все было весело, забавно, но после этого я натолкнулся на новости из Копейска, где был бунт в колонии, и я начал эту тему просто как-то в ней углубляться, просто я написал диплом по поводу своих приключений, связанные вот с моими там путешествиями в обезьяннике, спецприемнике. И после этого начал как-то эту тему вообще копать. И Копейск неожиданно открыл для меня какой-то невероятно близкий, но скрытый для нас мир. Мир вот этого тюремного мышления, который все время казалось, что это где-то далеко, страшно, ужасно. А оказалось все очень понятно, очень близко и очень про нас. И я просто начал собирать материалы разные. И, в общем, как-то до сих пор я очень хочу, чтобы эта история нашла возможность быть экранизированной.
Общались с участниками бунта?
Да, я познакомился с Ольгой Романовой. Нет, с участниками бунта я не встречался. Я познакомился просто с людьми, которые прошли колонии. Это все это очень интересно. Все это про нас. На самом деле граница между тюрьмой и свободой, она очень условна.
Видели последний фильм Сергея Лозницы?
По Достоевскому «Кроткая»?
Да,
нет, к сожалению,
я не... про тюрьму как раз. Про Россию как тюрьму. Он уже снял этот фильм, тот, который вы хотели снять.
Да, да, нет, вообще фильмы такие есть. Вообще есть, на самом деле, несколько очень удачных фильмов про тюрьму в начале, в конце 80-х, 90-х. Есть фильм «Беспредел», который я считаю, что очень хорошее кино. Немножко где-то почему-то упущенное у зрителя. Потом есть замечательная абсурдная комедия, комедия строгого режима, так она называется. В общем, кино, эта тема, на самом деле, есть. Просто сейчас ее мало. Мне кажется, просто в этой истории можно создать вообще, выразить вообще то, что происходит у нас в принципе в отношениях, в стране, то, как люди воспринимают друг друга и относятся к самим себе.
Есть очень важный вопрос языка. И я не могу сказать, что это очень мешает зрителю, но мы понимаем, что эти герои должны говорить на немножко другом языке, а нынешнее законодательство это запрещает. Чувствовали вот это давление? Что нельзя ни одного матерного слова произнести в кадре.
Ну да, это как раз вопрос самоцензуры. То есть на уровне сценария уже был этот вопрос решен, там не было мата. Но очевидно, конечно, что ту реальность, которую мы создавали, в ней есть много матершины. Да, вообще она есть всюду. Да, и мне кажется, это не вопрос культуры закона о запрете мата в кино, а это вопрос наших каких-то достаточно прямых, примитивных решений. Решение, что если мы считаем, что это плохо, надо это просто запретить. А мне кажется, в том числе мат – это тема исследования, а не тема, которая не должна быть.
Для Звягинцева это просто одна из важнейших проблем, и он отказывается убирать мат и заглушает, просто убирает из прокатной. То есть в России это не слышат то, что мы слышим вот здесь, там, в Европе.
Более того, и на самом деле, я после того, как мы закончили «Чеснока», я успел снять еще один фильм, только в качестве оператора. Есть такой замечательный спектакль «Кастинг», который идет в театре «Док» уже 7 лет. И мы с режиссером и актерами решили эту историю экранизировать, сделать из него полноценное кино. И в этой истории очень много мата. И мы не надеемся ни на прокатное удостоверение. Мы надеемся, что ситуация когда-нибудь изменится. А кино же снимается не для нынешнего законодательства, оно остается. Поэтому я думаю, что мы не ошиблись, что не постеснялись сделать так, как это есть.
Поскольку я уже упомянул Звягинцева, я просто уже, естественно, через актера, через Серебрякова вас все время как-то уже связывают. Какое у вас впечатление от его последней картины? И вообще чувствуете ли вы связь между тем, что вы делаете, и тем, что делает он?
Я не видел последнюю картину Звягинцева, и связи, честно говоря, с ним не чувствую. Не чувствую, и не очень близко кинематограф Звягинцева мне лично.
Просто два актера уже из фильма, не из фильма Звягинцева, которые как-то связываются в сознании, может быть, только западного зрителя со Звягинцевым, потому что он их режиссер номер один. Тарковский, теперь Звягинцев, и ничего не сделаешь. Каждый человек, который ходит в кино, здесь знает русский режиссер Звягинцев.
Ну, я думаю, что вот наша задача как раз, помимо Звягинцева, подтянуть в мировой кинематограф еще картин из России, чтобы мы вообще как-то смогли себя представить, потому что мне кажется, что у нас есть все и для жанрового кино, и для авторского кино. Кино, которое будет понятен не только нам. Просто мне кажется, нам нужно перестать думать, что мы находимся не на периферии, а что мы некий центр внимания. Потому что та проблематика, которая есть у нас в кино сейчас, она недоступна никому, кроме нас. То есть мы все время как бы перетираем сами себе кости, какие-то вопросы, которые неинтересны нашему же зрителю. Но, помимо этого, мне кажется, рядом с нами есть замечательная история. Вот здесь прекрасная картина «Теснота», которая получила отклик на фестивалях. И мне кажется, что мы можем ситуацию изменить и достучаться не только для своего зрителя, но и вообще до зрителей в принципе.
Что касается достучаться до своего зрителя, тут есть большая проблема проката, который организован так, что многие картины, особенно молодых режиссеров, просто исчезают непонятно куда. Ну, там есть какие-то там «Сене Фантом», еще что-то, но некоторые фильмы просто вот они показываются на международных фестивалях, а в России их практически никто не видит. То есть на Западе, я не знаю, что с вашей картиной, если будет ли у нее понятная вот сейчас в июле 2017 года прокатная российская судьба, или пока еще рано об этом говорить?
Да, вопрос с прокатчиков просто не решен, у нас его пока нету, мы его ищем. А вообще, мне кажется, проблем очень много, и они не решаются как-то, наверное, точечно. Тут, мне кажется, нужен какой-то импульс, который начнет менять все остальное. И мне кажется, этот импульс должен идти от кино, от фильмов. То есть, мне кажется, должны появиться дерзкие фильмы, которые зритель будет сам искать, неважно, в кино или где, которые просто заставят зритель быть внимательным к ним. И только тогда начнет ситуация как-то разворачиваться. А это все сейчас, ну, такая система, которая сложилась, которая как-то сама себя обеспечивает, но она далека от реальности.
Революция 68-го года в Париже началась с кино, с протестов против увольнения директора синематеки парижской. Так что, может быть, и в России какая-то революция начинается с кино.
Ну, мне кажется, да. Ну, наверное, вопрос еще, возможно, поколения, потому что, мне кажется, мы все равно в каком-то находимся до сих пор в состоянии переходном. И очевидно, что реальность, которая есть в России, она почему-то не объективно не оценивается. И мне кажется, когда она станет ясной, то вопрос перемен он как-то станет очевидным. То есть перемены необходимы просто для нашего выживания в перспективе. И я надеюсь, что я стану участником этих перемен.
Режиссер Александр Хант. Фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Еще один фильм из карловарской программы «Хибула». Это название деревеньки на западе Грузии, где 31 декабря 1993 года покончил с собой, а возможно был убит, президент страны Звиад Гамсахурдия. Загадка этой истории, последнюю точку в которой не смогли поставить несколько расследований, побудила режиссера Георгия Авашвили посвятить судьбе первого президента независимой Грузии заключительную часть своей кинотрилогии. Над фильмом работала международная команда. Главную роль сыграл иранский актер Хосейн Макджуб, а сценарий написал голландец Ролф Ян Минебу. Он настолько увлекся историей Гамсахурдия, что даже предложил назвать фильм «Голгофа», поскольку последние 50 дней жизни свергнутого президента напомнили ему крестный путь Спасителя. Еще одна параллель с «Королем Лиром». Эту пьесу Шекспира перевел на грузинский Звиад Гамсахурдия. А завершается «Хибула» мрачным стихотворением первого президента Грузии, в котором он предрек свою гибель. С маленькой группой сторонников после неудачной попытки вернуться к власти Гамсахурдия скитается по горным деревням, ночуя случайных людей и скрываясь от преследования поддержанных Москвой новых властей – «хунты», как он говорил. Готовясь к съемкам, Авашвили и его команда повторили путь Гамсахурдия, встречались с людьми, которые видели его в последние дни жизни. Разговор с Георгием Авашвили после сеанса в кинотеатре знаменитого отеля «Пуп».
Для меня более такая человеческая история и более классическая история. Например, «Кинг Лир», «Король Лир». Когда человек становится без власти, один.
Расскажите, пожалуйста, о вашем путешествии по его маршруту. Кого встречали по дороге, что они вспоминали?
Мы это делали еще в 2010 году, когда мы путешествовали вместе с моим сценаристом Рулов Ян Минебо, который из Голландии. Он уже работал со мной на Кукурузном острове. Так что у нас уже есть какое-то тесное отношение работы. И мы, конечно, с самого начала мы изучали все, что было написано и рассказано людьми, и все материалы, которые вообще мы могли найти. И потом мы вот именно конкретно научили этот маршрут, как они шли в течение 50 дней в Западной Грузии на верхнее Самегрело, это близко Кавказских гор. И мы поехали там, и мы вот шаг за шагом преследовали путь этих людей. Мы, конечно, встретились, во-первых, мы видели все локации, где они ходили, где они останавливались, и говорили со всеми, кто еще был жив. Конечно, уже многие не были в живых, и было очень странно для нас, когда узнавали, что многие из от них скончались в каких-то разных непонятных ситуациях, неясных ситуациях, которые были главные свидетели этих событий.
То есть вы думаете, что кто-то убирал свидетелей?
Это, конечно, очень трудно сказать, но, например, семья в Хибуле, где случилось это вот последний момент, где были, эти люди как-то умерли. Муж, жена там внезапно заболели. И вся эта семья просто исчезла. И потом арестовали этого их сын. У них был один сын, который был в это время там. И его скоро после этих событий арестовали, как он убил кого-то, другого соседа, и отправили его в тюрьму. А муж с женой, они, которые были главными свидетелями. И мы узнавали на дороге, что вот многие люди так и ушли из жизни, внезапно или в каких-то обстоятельствах. Я понимаю одно, что, конечно, это была запланированная операция, когда преследовали президента тогда. Главная задача, как мы знаем, была, чтобы вынудить его, чтобы он оставил страну.
Вернулся в Чечню, да?
Вернулся в Чечню или просто уехал из страны, потому что Шеварднадзе и его правительство думали, что если он опять будет оставлять страну, тогда президент, который два раза убегает из страны, уже не так опасен политически. Они могли, конечно, его арестовать, могли его убить, но это, конечно, было невыгодно для правительства, которое нуждал легитимация.
Да, ну, по им имиджу, да.
Да, и у них не было легитимации, потому что существовал пока еще избранный президент, который не оставил свой пост, его просто выгнали. И поэтому был план, чтобы первый, или он должен уехать из страны, или он должен умереть. Но умереть своим смертью. Не убивать его.
То есть его довели до самоубийства.
И он отказался оставить страну. Конечно, очень трудно понять, когда человек абсолютно понимает уже, что не имеет никакого смысла, чтобы не оставить страну, потому что он знает, что если он не оставит страну, там нет больше пути, это конец. И он почему-то выбирает свою смерть, так можно сказать. Я почти уверен, что он сам выбрал свою смерть. До этого момента он точно знал, что он обречен, и потому что там нет пути.
А что люди думают, которые там живут, которые его видели? Какие-то, ну, легенды, наверное, уже появились, да, никто толком не
знает. Понимаете, вот несколько раз начался это исследование в течение этих 25 лет почти. И никогда исследование не было доведено до конца. И, так что сегодня у нас нет такого ответа. Люди, которые были вместе с ним в тот ночь в этом доме, это премьер-министр и два охранника. Они говорят, что он застрелился. Но ни один от них не говорит, что они видели, как он застрелился. Они уверены, потому что они видели после того, как он умер, что у него был в руке свой пистолет. Но лично вот что мы могли узнать, и не то что узнать, когда делаешь какой-то анализ, да, все было запланировано, все было очень четко определено, что этот дом должен быть последняя точка. Его вели так...
Как зверя, да?
Как зверя, да. Даже перед приездом этого дома, оказывается, он уже знал, куда его везут. И он был уже, окей, хорошо, мы идем.
Среди его окружения были агенты Шеварднадзе.
Я думаю, что люди, которые были вокруг него, первое окружение, например, я почти уверен, что они не принимали участие в этом в прямом смысле, но Может быть, они знали что-то. Может быть, они понимали уже, что конец неизбежен. Неизбежно конец.
А вы говорили с кем-то из тех, кто был с ним, из охранников? Кто-то жив еще или нет?
Премьер-министр сейчас живет в Хельсинки. Он сразу оставил страну после того, как Гамсахурдия скончался. И после этого ни разу не вернулся. Он до сих пор утверждает, что он... Это было самоубийство, но прямо утверждает, даже не несет в этом никакое сомнение, что вот 100% это было. А когда его спрашивают, что он видел, он ничего не видел, потому что он спал. Он говорит, что спал в это время, так он услышал какой-то шум. Он думал, что это падание какого-то железного предмета, и он лежал рядом президента вот на втором постели. И у президента был вот это большой стечки, у которого есть огромный такой
отдача и звук.
И в этой комнате, если бы он сам это застрелился, он обязательно должен был понять, что это гораздо что-то больше, чем что-то упал на пол. Он говорит, что он открыл глаза, там было темно, была полночь, только маленькая лампа стояла там, и он говорит, что он подумал, что президенту стало плохо. Он кричит охранникам, которые в другой комнате, они прибегают сюда, и только после этого они видят, что у президента в голове вот пуля, и он держит свой стечкин вот так. Это почти невозможно, стечкин, который 1,5 килограмма весит, чтобы застрелить так, и у него есть сверху вниз, а не так, потому что это нужно поднять руку так. И когда стреляешь, это... Эта рука автоматически идет туда, бросается вниз.
То есть как будто кто-то специально так сделал.
Да, и они говорят, что у президента все говорят, трое, что у президента было свое оружие, было на
животе.
Ну, там в расследованиях очень много несовпадений. Мы изучали, конечно, все расследования, все они дают это показание, и они очень... отличаются друг от друга. Вот одна ситуация, там двое, и один рассказывает абсолютно другой.
Это же Русимон.
Да, свою версию, это свою версию.
Всегда так.
Так что, да, это очень сложно, чтобы подтвердить что-то сейчас, но если я говорю, что если даже он застрелился сам, это все равно для меня убийство, если человека довести до этого, специально довести до этого момента, чтобы он застрелился, это тоже убийство, это не имеет значения, кто
нажал курок. Но у вас появляются там русские военные. Это реальная история или это фантазия?
Конечно, нет. Это реальная история. Представьте себе, развалился Советский Союз. Грузия и как другие республики отделились. Они объявляют свою независимость. И Гамсахурдия приходит в власть легитимно. 99% он получает.
Я помню. Черные колготки, конечно.
Да, и... Он был радикалом, конечно. Абсолютно радикалом, идеалистом, радикалом. И он сразу начинает допускать большие ошибки.
Войну в Осетии, да.
Большие ошибки. Конечно, это было очень выгодно для КГБ, для Запада это не нравился, потому что он сказал, что мы только мы, все, мы не зависим ни от кого. И после 9 месяцев его выгоняют из стран. Что случилось? 99% тебя, и после 9 месяцев ты теряешь все. Это как можно случиться? Была такая причина, что когда в Москве случился путч, переворот, и когда хотели восстановить Советский Союз, Гамсахурдия не фиксировал свою конкретную позицию, чтобы он против этого путча. И это была очень хорошая причина, что люди вокруг него, как министр обороны, премьер-министр и был еще один человек, который был криминалом, вот это 3 человека, они объединились и они стали как оппозиция. И они начали бороться против Гамсахурдия. Их сразу дали оружие, русские, конечно, потому что там другое оружие не было. И они начали войну. Они начали войну, чтобы силой выгнать его. Он ушел из страны после 2 недели войны в Тбилиси. Так что влияние, русское влияние, это прямое влияние было, потому что после, когда он возвращается в Грузию, чтобы опять взять власть, и это было просто абсурд, в Черное море заходит российский корабль, командиром был генерал Балтин. Черноземье присылает там человека. Они берут огромные деньги, дают Балтина и говорят, что вот нам нужен ваш помочь, чтобы против Гамсахурдия, потому что у Гамсахурдия пока еще были маленькие эти
сторонники.
Да, они приходят, и русские идут уже против армии или группировок, и все убегают, абсолютно все. Он один. И потом уже русские им говорят, что мы даем тебе дорогу, мы присылаем тебе вертолет, и лучше ты иди, уходи отсюда.
То есть во время этих 50 дней действительно прилетали какие-то русские, да?
Обязательно, да. И не только раз. Его присылали разные люди, даже свои люди, которые были в сторону Гамсахурдии, много раз. И утверждали, просили его, что вот единственный, чтобы, если он хочет выжить, остаться живым, он должен поехать. Но он был, видимо, он был таким нерациональным человеком, он был более
идеалистом, конечно.
И он как и он боролся для идеи, потому что он же понимал, он же видел, что никого нет вокруг.
Но это романтическое.
Да, романтическое. Он сказал, что да, я останусь в моей стране до конца. И вот такое решение, и что случилось, вот то, что, конечно, всем было выгодно, чтобы он застрелился сам. Это был самый лучший вариант. И он делал это.
Но вы были тогда уже взрослым человеком. Как вы тогда переживали всю эту ситуацию? Вот тогда, в 91-м, 92-м году?
Если честно, я тогда, вот, когда начался война, я учился в киношколе. Я был студентом второго курса тогда. Для меня, если честно, я не понимал тогда ситуацию. Кто прав, кто не прав. И я, конечно, тоже был под эти идеологии, что вот Гамсахурдия делает ошибки, Гамсахурдия фашист, он против Грузии и так далее, и так далее. Каким-то образом идеология шла так, и вся информация шла так, потому что он же оставил страну, что вот вся страна работала над этим, чтобы создать от него вот это лицо, образ врага, образ чудовища. И как-то это влияло на нас тоже. Я никогда не был замешан так в политике или не был в сторону. Но вот в душе я всегда думал, что да, конечно, он ничего хорошего не делал для страны. Но вот этот момент его мистического смерти, это, конечно, всегда мне было интересно. Вот как режиссера, моя фантазия всегда искал что-то, что вот что, какие вот они ходили там, президент, это в горах, снег, зима. Но я всегда думал, что нет, не время для этой темы, для меня, чтобы говорить в кино. Я только когда я почувствовал, что я не буду сторона, ни туда, ни сюда, что я могу выйти из этой ситуации и просто из дистанции, вот, просто рассказать эту историю и просто задать вопросы, какие-то вопросы. Только тогда я взялся за эту тему, и я думаю, что мне вот, например, сказать, что почему там ты Гамсахурди делаешь таким положительным героем. Я не думаю, что даже в фильме он абсолютно положительный герой или негативный. Он человек, и как все остальные, и мы тоже все такие.
Почему сценарист голландец? Почему не грузин? Как так случилось?
Случилось так, что вот мы работали вместе над этим кукурузным островом, и у нас был какой-то общий интерес, и как-то у нас была какая-то уже сформирована команда, что мы комфортно работали вместе, и поэтому когда я рассказал Рулова вот эту историю, он тоже очень заинтересовался.
Да, то есть он не знал ее сначала, он не связан, не живет в Грузии?
Нет, он абсолютно, конечно, эта тема была абсолютно не его тема, но когда я рассказывал, что мне интересно, и тогда он сказал, что да, это действительно интересная тема.
Как сейчас вообще воспринимают всю эту историю, фигуру Гамсахурдия новые власти Грузии, нынешние? При Саакашвили он, наверное, был героем, сейчас должно быть наоборот.
Саакашвили пробовал, чтобы использовать его имя, и чтобы показать,
что он наследник.
Да, что он наследник, и чтобы получить доверие от сторонников Гамсахурдия, поэтому он перевез его
труп
из Грозни, и он объявил его героем, и так далее, и так далее. Но потом пришло новое правительство. Но даже во время Саакашвили я старался, чтобы продвинуть этот проект. И мне несколько раз заблокировали эту тему.
Был Министерство культуры?
Не в прямом смысле, но когда я шел просить это деньги от Бурильского национального киноцентра, там всегда проект получал абсолютно отрицательные оценки и очень плохие комментарии. И это случилось несколько раз. И я почувствовал, что это не случайно. Не случайно. И в конце концов, вот когда пришло новое правительство, мне очень помогло мой предыдущий фильм «Кукурузный остров», который вот победил здесь и потом был в шорт-листе «Оскара». И в конце концов, сам премьер-министр тогда, молодой человек, Иракли Гарибашвили, он сам лично, персонально решил этот вопрос. Он сказал, что да, что, наверное, чтобы доказывать, что вот это не политический вопрос, что они тоже за, чтобы эта тема не была так спрятана где-то. Это был какой-то жест, наверное, тоже от них, и мы получили возможность, чтобы осуществить этот проект.
Почему вы ни разу его не называете в фильме «До конца звядом» или «Гамсахурдия», только «Батона президента»?
Специально. Я не хотел, чтобы рассказать историю о конкретном человеке. Это более, для меня более общая история лидера, общая история человека, который теряет власть и начинает осознать реальность. Поэтому я не хотел его делать более конкретным. Там только есть один момент, если вы помните, что там старая женщина зовет своего сына «Звяд». Это тоже как-то какой-то намек.
О фильме «Хибола» говорил режиссер Георгий Авашвили. И третья картина, о которой мы расскажем сегодня, называется «Нашла коса на камень». Сняла ее живущая в Кёльне Аня Крайс. 99-й год. Город Иваново. Вика собирается в Германию, а ее жених приехал с фронта на поминки по своему погибшему на второй чеченской брату. Несмотря на то, что фильм снят как дипломная работа, его показывают на кинофестивалях, а в Омске на фестивале «Движение» он получил главный приз.
Наша киношкола – это, собственно говоря, и не киношкола, это школа масс-медиальных искусств, то есть там фокус лежит на экспериментальном кино и на документальном кино. Также есть, конечно, и предметы по игровому кинематографу, но их очень-очень мало. За время обучения у нас, наверное, было, может быть, 2-3 каких-нибудь семинара по режиссуре игрового кино, и имя Станиславского мы слышали в самом-самом конце, может быть, там во время 9-го семестра или 8-го.
Тем не менее, у вас ружье стреляет.
Да, но это, наверное, какие-то гены русские. По сценарному мастерству у меня была преподавательница из ВГИКа. Она нам никаких правил не давала. Она в основном просила нас писать какие-то детские воспоминания, то есть либо о родителях, либо о себе, либо о каких-то запахах, о городе. И в итоге вот к 5-му курсу у меня собралась такая пачка просто этих воспоминаний. И я не знала, в принципе, какой мне диплом делать. И она сказала: «Ой, а ты знаешь, сделай фильм об Иванове. Ты так интересно о нем писала всегда». Я подумала: ну, может быть, что-то хорошее получится. И в итоге этот фильм так вот и родился.
Когда вы уехали? Сколько вам было лет? Это ведь совсем детство.
Нет. То есть я и первое образование получила в Иванове. В принципе, я не из Иванова, я из Кинешмы. Это находится примерно вот в 2 часах езды от Иванова. То есть это прямо вот такая настоящая провинция. Училась я в Иванове, первое образование получала. Это немецкий язык и зарубежная литература. Но специализация у меня была по зарубежной литературе. И после обучения нам предложили пройти добровольный социальный год в Германии. И я попала в школу с детьми с ограниченными возможностями. Прошла здесь один год социальный этот. И во время этого года решила, почему бы мне не попробовать что-то снять и пойти поучиться. Задавалась я во все 5 государственных киношкол Германии. Но вот именно экспериментальная школа меня взяла, потому что в кинематографических школах все-таки нужна более серьезная подготовка уже и практика до этого. А я такой вот, ну, я взяла что-то черно-белое, сняла все трясущейся камерой. Ничто не предвещало кино в моей жизни.
То есть вы подарили своей героине Вике какую-то деталь из своей судьбы?
Да-да, то есть я, ну, в принципе, там даже одежда, в которую она была одета, да и остальные герои, да все герои списаны, в принципе, с моей семьи, и имена, в принципе, сохранились, кроме Вики. Ну, я уже подумала, как-то неловко себя там Аней называть. И остальные все, вот мама Вера, тетя Аля, Алексей, Антон, это абсолютно все имена моей семьи, я их даже не меняла. Но я, честно говоря, не думала, что будет какая-то фестивальная судьба, поэтому я и не задумывалась о том, чтобы поменять эти имена. И вообще с актерами у нас было очень сложно, потому что в основном все отказывались играть в этом фильме, потому что когда все это было только на бумаге, юмор очень сложно прочитать на самом деле, потому что он такой очень на грани чуть-чуть. Это вроде и юмор, а вроде и нет. Его можно и так развернуть при постановке. И поэтому актеры очень многие отказывались. И вот когда случайно к нам, но это после долгих попыток, и буквально очень многие актеры прямо заходили за 3 дня до начала съемок, вырывались. Случайно абсолютно.
Аня, расскажите про Иванова. Как это все обстояло в эти годы? Слом эпохи, когда пришел Путин. Что вам запомнилось больше всего?
В то время, вот в 2000 году, мне было 12 лет, поэтому я особо не осознавала вообще, что вокруг меня происходило. И, видать, это как-то внутренне очень эти воспоминания засели. Мне кажется, для меня 90-е, вообще конец 90-х и нулевые года – это все-таки счастливое детство. И поэтому мой фильм, он такой отчасти дедраматизированный. Если вы заметили, несмотря на то, что происходят очень вроде нелицеприятные вещи, они, ну, не подаются с позиции какого-то трагизма. Это все как будто бы вот ребенок на те события смотрит и не воспринимает это время таким трагичным каким-то или таким переломным.
Да, да, когда ваша героиня встречается с этими чеченцами, и они ее насилуют матрешкой, другой режиссер мог бы это подать как какую-то кошмарную драму, а тут она уже живая и здоровая, легко отделалась, можно сказать.
Да. Мне кажется, просто, наверное, наше сознание в то время настолько привыкло к этим ужасам, что, в принципе, люди, они не могли воспринимать трагичные эти события. Поэтому у меня и в конце, в принципе, все сидят абсолютно спокойно с трупом вот за столом. Потому что люди уже не ощущают смерть или убийство как нечто ужасное или как нечто из ряда вон выходящее. Это какой-то способ, с помощью которого люди решают просто свои проблемы. То же самое, почему эта мама Вера стреляет в бомжа. Это абсолютно что-то, что уже в нашем сознании в то время существовало.
Ну вот чеченская война, можно сказать в какой-то степени, что это фильм о войне, о том, как эта война очень далеко от места, где она происходит, казалось бы, в мирном городе Иваново, влияет на судьбы людей. Вы воспринимали тогда эту войну как происходящую рядом?
Нет, наверное, потому что все-таки это очень-очень далеко было, и я, если честно, не помню, чтобы вот кто-то из моих двоюродных братьев действительно служил вот где-то в таких горячих точках. Поэтому до нас это все доносилось именно какими-то вот только через какие-то репортажи телевизионные. И, конечно же, с одной точки зрения. Но когда вот уже позже я училась в Иванове, у нас, конечно, очень развиты были вот эти национальные конфликты, потому что Иваново даже называют Ереваново за счет вот этих выходцев с Кавказа, которых у нас просто огромное количество, и существует этот страх, конечно, перед ними. Я жила в общежитии для иностранцев, например, и у нас, конечно, все-таки свои законы там были, что нам нельзя им говорить, что нам можно, когда их пропускают, когда других не пропускают и прочее, прочее, прочее. И, в принципе, вот эта история с изнасилованием, она случилась в Иванове, наверное, 2010 год. Такая история была, и она просто меня поразила, насколько она не о насилии, а о сломе каком-то вот тоже в их сознании, в сознании кавказцев.
Что, в самом деле изнасиловали матрешкой?
Да, да, было такое. То есть я еще подумала, я-то еще подвела в фильме это более-менее, что они какой-то магазин, конечно, открыли. Но история эта, которую я слышала, я не знаю, действительно ли она была, понимаете, я ее слышала в общежитии от людей. То есть через этот, может быть, это слухи даже были. Я не знаю, но просто сам слух, он тоже же на чем-то базируется. И я подумала, ведь, значит, этот человек еще и нашел матрешку, еще и подумал, как сделать. Выследил или что-то, то есть какие-то воспоминания такие остались, и я решила это включить в сценарий.
Один из персонажей вашего фильма, может быть, один из главных персонажей, это телевизор. Он все время появляется, и он сообщает о том, что наступает новая эпоха. Приходит Ельцин, приходит Путин, идет война. Как вы выбирали эти кадры? И помните ли вы о свои отношения с телевизором в то время?
Мои отношения с телевизором, конечно, были попроще, потому что все-таки в 12 лет я не особо интересовалась новостями, а больше какими-то сериалами. Ну, основное время, конечно, я на улице проводила все-таки, а не перед телевизором. Про телевизор в фильме я, конечно же, думала. Для меня это было важно в первую очередь для того, чтобы показать, как вот вы уже сказали, что война – это что-то, что далеко находится. То есть это не то, что происходит в городе непосредственно, какие-то столкновения, бомбардировки. Это именно то, что происходит более 2000 километров от Иваново, и что эти отголоски, они каким-то образом доходят даже вот в самые эти маленькие точки. А кадры я выбирала. Да, для меня важно было обозначить как-то приход Путина, Ельцина слова. Ну и я выбирала уже, конечно, исходя из жанра фильма, что это должны быть не какие-то серьезные речи, скорее такие на грани комичности и серьезности. Поэтому все те документальные вставки, которые есть, мне кажется, они, конечно, с таким вот ироничным каким-то подтекстом. Ну, по крайней мере, сегодняшние я, когда смотрю их, мне смешно было, когда я их выбирала.
Поэтому ваш персонаж говорит о Путине «очарование сушеной акулы».
Кстати, эту фразу мне подбросила как раз-таки моя преподавательница, которая сказала, что у нее есть газета «Комсомольской правды», и там эта цитата стоит. «Теперь у нас появился президент с очарованием сушеной акулы». Эту газету она мне принесла, показала. Я ее пыталась найти в России, и я ее не нашла, что самое интересное. Ее нет в библиотеках этого номера. Но она существует. Видно, эта преподавательница, она собирает вырезки из газет. Ну, как очень многие сценаристы делают. И у нее хранятся, и она говорит, вот ты знаешь, у меня там вначале было что-то такое очень банальное сказано. Она говорит, а ты знаешь, мне кажется, вот может быть что-то в этом роде сказано. И это была абсолютно нормальная цитата того времени. Она абсолютно не с какой-то точки вот оппозиции подается. Хотя сейчас смотрели, у меня, например, в России фильм на фестивалях идет без этой сцены, то есть ее попросили вырезать, чтобы хотя бы у нас мне прокатное удостоверение выдали. Хотя на самом деле в 2000 году просто же не было культа Путина, поэтому это даже не воспринимается как какая-то критика в его сторону в то время. То
есть это абсолютно. Что же это, уже цензура началась? Это единственная сцена, которую у вас вырезали?
Да, но, скажем так, ее не запретил Минкульт. Просто мне сказали, если ты будешь подавать в Минкульт, чтобы греха подальше, так сказать, чтобы тебя заранее не свернули, лучше вырезать. А уже фестивали и какие-то дни российского кино, куда начали приглашать, они уже сами из себя исходят. То есть кто-то хочет эту сцену оставлять, кто-то не хочет, кто-то боится, кто-то не боится. Просто у всех разные правила, по которым они играют. Есть фестивали государственные, они, конечно же, ну, не хотят, чтобы у них были такие сцены. Допустим, у меня в конце заворачивают колбасу в газету с портретом Путина. И просили тоже вырезать. Я говорю, нет, ну как бы тут уже я, извините, не буду вырезать, могу пиксели вставить, как бы, но это еще больше привлечет внимание. А так нет, есть телеканал «Дождь», который абсолютно спокойно использовал эти кадры. Какие-то государственные фестивали, которые спонсируются у нас государством, они, конечно, не очень хотят эту сцену, просят ее убрать. Ну, я же понимаю, конечно, что какая ситуация, поэтому иду навстречу в плане этой, конечно, сцены. Но вот дальше уже ничего пока не вырезал, слава богу.
Самый мерзкий персонаж у вас, который, собственно, и становится, и не буду, конечно, тут особенно в спойлеры вдаваться, становится жертвой, да, это персонаж, который ругает Ельцина, распад СССР, собственно, такие станут опоры Путина. Вы намеренно ему эти слова отдали этому персонажу?
Как-то подсознательно в этом фильме, вот один из критиков правильно заметил, были какие-то карамазовские мотивы, и я вот себе представляла вот этого отвратного Федора Карамазова, который просто вот ругается и весь такой пошлый. И вот не знаю, что-то мне как-то подсознательно хотелось сделать этого персонажа таким. И я, честно говоря, ну, не задумывалась, не связывала его вообще никак с политикой Путина. Мне кажется, персонаж этот просто очень такой глубоко из нашей российской, русской литературы взят. Я не думаю, что вот он как-то обязательно с сегодняшним временем должен перекликаться. В принципе, у нас же очень часто такой персонаж тоже, кто разговаривает с телевизором, кто постоянно ругает. Сегодня он ругает Путина, завтра он, потому что такой человек. Недовольство. Отличительная черта у нас.
Мы ваш фильм. Наверное, можно сказать, что это фильм о поминках, что в центре поминки.
Смерть, смерть, да, образ смерти, и вот как-то вокруг него все. Поминки от одной семьи переходят, поминки у другой семьи.
Конечно, я не буду совершенно оригинален. Первое, что приходит в голову, это Балабанов, «Груз 200». Вас, наверное, уже достали этим сравнением и этими вопросами.
Вы знаете, не достали. Для меня это, конечно, комплимент, потому что, в принципе, вы знаете, любой первый фильм, если какого-то режиссера взять, даже там, у Ларса фон Триера, он копировал Тарковского или еще кого-то, в основном все начинают с некого подражание или, скажем так, берут какое-то определенное русло режиссера. Я в этом фильме абсолютно открыто взялась с ним вот этого брата Антона. Это история, которую рассказывал Сергей Бодров в документальном фильме о том, как снимался «Брат 2» и почему «Брат 2» снимался. Он говорил как раз, что вот он получил письмо от одной женщины, которая писала ему, что вот у ее сына украли мотоцикл. Сын возвращается, она не знает, что делать, и она говорит: «Данила, приедь, ты с ними так хорошо справлялся, помоги мне». И он сказал, вот тогда мы поняли, что нужно делать «Брат 2», что этот фильм чем-то очень важен людям. И эту историю я абсолютно как бы заимствовала, просто немножко ее выстругала, как мне было удобно. В чем в других каких-то линиях видят, ну, конечно, там в линии двух свидетельницы Егова можно увидеть жмурки, мне кажется. Хотя с «Грузом 200», наверное, все-таки финальная сцена похожа, потому что там жертва лежит вот среди трупов, а у меня наоборот, труп вот лежит. Но это чисто визуально, мне кажется. А визуально, да, я своему оператору говорила, я вот хочу, чтобы было, как и «Груз 200» выглядело, чтобы все очень простенько было, очень вот однокадрово. Ну, у нас как бы и возможностей не было финансовых, у нас там было 1,5 миллиона рублей. Я говорю, вот все, чтобы было простенько, и чтобы ужасно было от того, что это именно так просто и нарочито просто снято.
Кто ваши любимые режиссеры вообще? Я видел в вашем Фейсбуке, что вы мечтаете учиться у Филиппа Грандрие.
Я бы хотела у него поучиться. В России я бы сейчас, честно говоря, не хотела бы учиться. У меня нет желания, например, учиться у Сокурова, потому что, мне кажется, это абсолютно не мой режиссер. Я его уважаю, Звягинцева уважаю, всех наших больших мэтров. Но мне кажется, вот учиться бы мне у них было уже либо сложно, либо невозможно, в том плане, что они слишком классические. Они, конечно, абсолютно своеобразно относятся к теме насилия, шуток, иронии. Гранрие Филипп, он большой экспериментатор, помочь какой-то свой голос найти. У него наверняка есть интересные упражнения какие-то, вот для того, чтобы именно найти себя в этом мире, найти свои темы. Я видела его 3 фильма, и как раз одного из актеров вот этого Антона я выбрала по фильму Филиппа Гранрие.
«Озеро»,
да? Да, в «Озере», да, снимался Алексей Солончук. И мне, конечно, нравится его вот эта минималистичность, то, что он сам оператором может выступать, у него очень мало диалогов. То есть он, в принципе, учит снимать за очень-очень маленькие бюджеты, что очень привлекает в нашей суровой действительности в российской. Мне кажется, это человек, который, если вот эти курсы у него удадутся, то он может, ну вот одного, может быть, двух каких-то режиссеров, нестандартно мыслящих в России открыть, которых никогда не откроет ни Сокуров, ни ВГИК наш, тем более, ни там какие школы у нас по-погребски есть еще, потому что они очень классически мыслят. А вот он мыслит очень по-европейски, экспериментально, и мне кажется, из этой смеси русской души и вот этого преподавания именно европейского, которое вот немцы говорят «von wo die Blut kommt», то есть откуда идет кровь, то есть они копают всегда из личного и берут какие-то личные истории. А у нас вот в России все-таки начинают чаще всего во ВГИКе, насколько я знаю, с экранизацией. Берут какую-то литературную основу и пытаются ее экранизировать. Вот в этом главное различие Европы. Европа копает из тебя, а Россия, у нее другой немножко подход.
Но я вижу, что у вас уже готовы следующие планы, и вы получили грант на 1 картину и написали еще сценарий короткометражки. Расскажите, что это будет?
Ну да, у меня 2 полных метра, это 2 сценария. Один практически закончен, второй я только что начала и получила грант. Что из этого получится, я не знаю, потому что пока это сценарный, как вы знаете, грант, то есть нужно еще написать, нужно еще найти продюсерскую фирму, нужно еще подключить кого-то, как-то это все обустроить. Но, в принципе, это может получиться. А короткометражку хотелось бы в ближайшее время снять короткий метр. Я надеюсь, что получится где-нибудь в ноябре, в декабре. Если я подкоплю немножко денег и немножко поэкономлю, то, может быть, все сложится и будет еще один веселый черный фильм о России сегодняшнего, правда, времени.
Ага, тоже о России, не о Германии.
Нет, нет, вот пока что у меня истории приходят о России. Наверное, какое-то время должно пройти, чтобы человек смог события своей жизни как-то вот преобразовать в киноисторию.
Разговор с Аней Крайс о фильме «Нашла коса на камень» завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.